темы дня.
Добрый вечер всем, кто на волнах «Комсомольской правды». В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко и Женя Острая. Наша первая тема сегодняшнего эфира – это Краснодар со своим транспортным коллапсом и панацея к его решению. Если коротко, то можно назвать эту концепцию 15-165. Запомните эти две цифры, они будут часто встречаться вам в СМИ. 15-165. Что это значит? 15 лет и 165 миллиардов рублей. Именно столько нужно лет и денег, чтобы избавить Краснодар от ежедневных, ежечасных пробок общественного транспорта, частного транспорта, вообще транспорта. Вот. А подробнее об этом мы сегодня как раз и поговорим, потому что доклад Высшей школы экономики был весьма объемным, касался многих сфер, и некоторые из этих сфер могут не понравиться автомобилистам, в частности. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861, 997-7997. Звоните, высказывайте свое мнение, будем рады с вами пообщаться. Итак, Артем.
Да. Что я могу рассказать? Ну, вообще, давайте начнем с того, что Краснодар, пробки, мы там говорим об этом каждый день, и на радиоэфире, да, и в радиоэфире, и в приватных беседах, и в публичном поле. В общем, постоянно эта тема у нас на слуху. И возникал вопрос, вот 21 век уже вроде, математические модели там существуют, всевозможные современные методы расчетов. Почему никто не использует, да, это в регулировании потока? Собственно, вот до 2012 году мы дожили и предложили это использовать. А администрация города заказала специалистам Высшей школы экономики, то есть в прошлом году было, в начале прошлого года, собственно, чтобы они изучили то, как едет, стоит, а точнее стоит, да, Краснодар, и как его пошевелить, что нужно сделать, чтобы он поехал. В общем, эта работа заняла год, а было проанализировано нереальное количество данных, ну, по крайней мере, ученые об этом говорят, специалисты, которые этим занимались. Вот. И они по итогу собрали большой объемный труд, в котором написано, что нужно сделать, чтобы Краснодар поехал. Они не обещают избавить от пробок, это, конечно, громко все звучит, но перемещение по городу, скажем так, может быть более комфортным. И это требует действительно 15 лет и 165 миллиардов рублей.
Это серьезные цифры, и помимо локальных каких-то мер в духе там новой полосности дорог, есть еще и глобальные, ну, да, примеры.
Он, вообще это стоит на, ну, вся презентация, вот итоговые меры, они стоят на трех столпах. Первое – это глобальные меры, это широкие магистрали, объездные дороги. Огромное. Это, в общем, то, о чем мечтают автомобилисты. Говорят, дайте нам широкую дорогу, мы, наконец, быстро поедем. Второй момент. Это локальные меры. Это изменение перекрестков, установка светофоров, правильное их регулирование, установка пешеходных переходов там, где они нужны, убирать там, где они не нужны. Вот. Это те меры, которые не требуют больших средств, но их много точек, где нужно это сделать. И третий момент. Это общественный транспорт. Ему уделяется очень большое внимание, потому что общественный транспорт должен стать доступным, комфортным и быстрым.
То есть и общественный транспорт ставится во главу угла всего города.
Ну, в общем, нет, там нету как бы главной части, но они говорят, что комплекс. Везде говорят комплексное. То есть одно без другого существовать не может. Если мы построим дорог, не построим общественный транспорт, ничего не изменится. То есть мы просто выкинем деньги, грубо говоря.
Там озвучена была такая фраза, что в результате мы получаем существенное увеличение скорости пассажирского транспорта при незначительном уменьшении скорости личного. То есть все-таки здесь идет такой реверанс в сторону троллейбусов, трамваев, автобусов.
Ну да, приоритет отдается общественному транспорту как наиболее быстрому. Ну, потому что расширять дороги до бесконечности невозможно в городской черте.
И вопрос еще в том, что если люди, вот эти автомобилисты, мы уже неоднократно об этом говорили, пересядут в общественный транспорт, то, соответственно, машин станет на дорогах меньше.
Да, если мы будем строить дороги, вот это первый главный аргумент, и часто говорят, и Владимир Архипов, начальник, да, дорожного хозяйства города, он говорил о том, что ни один город не угнался за количеством автомобилей. То есть новые дороги, строительство новых дорог порождает использование больше автомобилей. То есть сегодня дорога пустая, через полгода ты смотришь, у меня дорога пустая, куплю-ка я себе машину. Ну, не хотела, тут даже в кредит возьму.
Давайте поговорим,
будем ставить
давайте поговорим конкретно о том, что предлагают сделать в Краснодаре эксперты Высшей школы экономики. Ну, начнем, наверное, с глобальных мер, да, это к 2024 году необходимо построить дальний западный обход, транспортный коридор по улице Тихорецкой от Володарского до трассы М4, продолжить улицу Садовой до 40-летия Победы, подъезд к аэропорту Краснодар от дороги Краснодар-Кропоткин. К 33-му году построить новый аэропорт, южный объезд южного скоростного периметра, вторые железнодорожные пути по направлению аэропорт Васюринская, Краснодар-1, Титаровка. Это еще есть, кстати говоря, здесь еще дублер Яблоновского моста, значит, в списке,
да,
глобальных изменений.
В перспективе еще есть и мост через Кубань в районе Юбилейного. То есть там целых два моста через Кубань, огромная объездная, новая дорога в аэропорт. Такие, получается, как, ну, по сути, кольцо в итоге должно сформироваться с радиусами. Что-то похожее отдаленно на Москву, но мы понимаем, да, что в реалиях Краснодара это не так-то просто все сделать.
Меня вот интересует, где магистрали могут появиться в Краснодаре?
Ну, это вот как раз идет в районе, вот о том, что Егор говорил, в районе Знаменского, Новознаменского, по полям, вот где, собственно, проектирование, ну, насколько
там,
я знаю,
где,
уже
там,
идет.
То есть там, где можно еще расширить.
Ну, вот к примыкающей к Тихорецкой, опять-таки, южный обход, это то, о чем мы говорили, южнее Солнечного острова, такой южный объезд Краснодар, чтобы не ехать там через гидрострой, а по югу, по прямой сквозняком проехать. Да, 997-7997, код города 861, это телефон нашего эфира, звоните,
что
делитесь
вы
своими,
по,
да,
этому поводу.
Да, давайте мы пока послушаем, что думает по этому поводу заместитель секретаря Общественной палаты Краснодарского края и участник разработки стратегии развития города Александр Полиди. Мы с ним пообщались перед эфиром. Давайте послушаем, что он думает по поводу этой стратегии.
Они жизнеспособны по двум причинам. Первое, они имеют очень глубокую математическую научную проработку. И в свою очередь эта проработка базируется на широчайших исследованиях, что называется полевых, то есть замерах фактического трафика, реальной ситуации на дорогах, в общественном транспорте и так далее. Это вот первый момент. И второй момент, они весьма обоснованы финансово. То есть это те финансовые ресурсы, то есть те инвестиции, на которые действительно можно рассчитывать и которые могут быть доступны, которые можно найти вот в период 15 лет.
Я правильно понимаю, что эта стратегия направлена на развитие общественного транспорта при таком незначительном ухудшении положения автомобилистов?
Да, совершенно верно. Она направлена и на развитие общественного транспорта, но она направлена на оптимизацию работы всей дорожно-уличной сети города. То есть это стратегия, которая носит впервые, кстати говоря, которая носит комплексный характер. То есть она оптимизирует и достаточно бюджетно, достаточно экономично оптимизирует ситуацию в наиболее проблемных таких участках нашего города, которых, кстати, более 30. И, естественно, что развитие общественного транспорта как приоритет – это одна из основных мыслей стратегии. В то же время хотел бы подчеркнуть следующий момент, что стратегия не улучшает жизнь одних, ну, например, пассажиров общественного транспорта за счет других, например, автомобилистов. Здесь достигнут такой баланс, мне кажется, разумный баланс интересов, при котором незначительное снижение скорости движения личного транспорта, скорее всего, будет иметь место. Но, с другой стороны, приоритет общественного транспорта – это выбор любого крупного города сегодня.
Когда мы говорим о незначительном снижении скорости передвижения частного транспорта, это о каких цифрах идет речь?
Это буквально один с небольшим процентов от той путевой скорости, которая есть сегодня. И почему я говорю, что это вероятный сценарий, может быть, даже и никак не скажется это на скорости передвижения по городу. Почему? Потому что стратегии развиваются направления, ну, до этого не очень востребованы, не очень популярны в городе. Например, строительство дублеров, которые очень хорошо вписаны в те государственные целевые программы, которые сегодня реализуются. Ну, например, все мы знаем, да, что уже сейчас идут работы по дублеру улицы Северной, улицы Головатова, которая никогда таковой не являлась. И вот таких проектов дублирования наиболее напряженных магистралей, их несколько. Поэтому, если и будет снижение скорости перемещения именно частного транспорта, то это будет, ну, скажем так, терпимо для автомобилистов.
Вот такое вот мнение высказал Александр Полиди, но в частности стоит подчеркнуть, опять же, что здесь речь идет о том, что дается приоритет на дорогах общественному транспорту, и порядка движений предлагают изменить на 30 аж перекрестках, то есть по большому счету на очень большом количестве перекрестков в городе. То есть всему общественному транспорту зеленый свет, частный транспорт пока постоит.
Ну, основа общественного транспорта – это трамвай, согласно этой стратегии, то есть трамвай как самый скоростной, как трамвай, транспорт, который имеет выделенные полосы, да, по сути, ну, мы видим, что, ну, магистрали, они не пересекаются они идут несовместного пользования с автомобилистами. Вот. И это очень важно. На перекрестках будет трамваям отдаваться повышенный приоритет. Но так есть по правилам. Но практика показывает, что не всегда.
Ну вот нарисовали
получается.
Вафельную разметку у нас на красной, на северной улице, где северная Коммунаров, там, где трамвай идет. Ну как-то вот не шибко резко.
Прогресс есть, но, конечно, еще много водителей все равно могут себе позволить постоять на рельсах на красный свет. Ну такое.
Телефон эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Я лично считаю, что у нас очень консервативное население, никто с автомобилей своих не будет пересаживаться, особенно летом. По крайней мере, в нынешний тот общественный транспорт, который мы имеем. Вот если вот в эти 165 миллиардов рублей, астрономическая цифра, будет заложена на покупку нового общественного транспорта с кондиционерами хотя бы, бог с ним, с тем, что они превышают количество допустимых людей, которые они перевозят у себя в салоне. Бог с ним, уже все привыкли. Давайте звонок примем. Здравствуйте, Николай.
Добрый день, Дмитрий Николаевич.
Дмитрий Николаевич, да, у нас очень мало времени. Слушаем вас.
Ну, уже была практика. На Северной отводили полосы для общественного транспорта. Чем все закончилось?
Объясним, да, обязательно вам, чем все это закончилось.
После перерыва, у нас осталось буквально 5 секунд до рекламы. После перерыва мы вам объясним.
Спасибо большое. Да.
Темы дня.
Продолжаем обсуждать панацею транспортного коллапса в Краснодаре, которую предложили ученые из Высшей школы экономики Москвы. В студии Егор Казаков, Женя Остра и Артем Гнатенко.
Да, нам тут звонил читатель, слушатель, а может быть и читатель.
Да, сразу же телефон эфира назову. 997-7997 с кодом города 861. Это телефон нашей студии, прямой эфир.
Да, он звонил и говорил, что вот была выделена полоса на Северной в 2014 или 2015 году.
Спрашивал, чем все это закончилось.
И говорит,
да.
Помните, чем все закончилось. Да, хорошо помним, чем все закончилось. Закончилось большим скандалом. Автомобилисты очень громко возмущались. Появились, разумеется, пробки. И политическая воля была такова, что краевые власти решили убрать все это быстро, чтобы не создавать напряжение. Полоса просуществовала около недели. Вот. Но мало кто помнит, а пассажиры троллейбусов, трамваев, маршруток помнят, что они прекрасно себе ехали по улице Северной, когда стояли автомобили. И альтернатива-то появилась на самом деле. И я думаю, что если бы еще пару недель бы автомобилисты постояли и посмотрели бы, как мимо них свистят троллейбусы, маршрутки и автобусы, часть из них, конечно, бы пересела.
Вот ты говоришь политическую волю. Мне кажется, это слабохарактерность даже какая-то.
Ну вот воля была такова, да. И, в общем, смысл в том, что не совсем правильно это все было сделано, потому что полоса была введена не то чтобы вовремя, ну, то есть не летом, когда поток ниже, да, то есть нужно постепенно. Во-вторых, не было достаточной информированности. Полоса появилась в ночь, вот так вот, по щелчку, оп, и утром водители, естественно, не знают, что за знаки, что происходит. То есть было множество таких недочетов, которые...
То есть вы ввели как бы не своевременно, да?
Да, это было не вовремя, не подготовлено, и я думаю, что эти ошибки будут учтены, и в этом году в администрации говорят, выделенные полосы вернутся. И на Северной, возможно, в том числе.
И на Красной еще улица тоже. 997-7997 с кодом города 861. Звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте, это Александр. Я ваш постоянный слушатель. Хотел вас уточнить еще такой момент. Вот почему вот нам рассчитывают москвичи, какие у нас пробки, то есть неужели у нас нет здесь своих институтов в Краснодаре?
Типа политехнического,
люди,
да?
Люди, по-моему, здесь все, типа того же политехнического, там есть автодорожный факультет.
Что это меняет, скажите, Александр? Что это изменит?
Что это изменит?
Вас
ну, потому
не,
что
вас
люди
не устраивает
ездят по
решение?
Нашим дорогам, абсолютно не устраивает. У москвичей под задницей метро.
Ну, слушайте, они же подходят с научным подходом к этому делу. Ну, то есть это не просто... Тут практика не столько важна. Это же научные исследования, они такие, да, теоретические.
Может, они хотят сделать то же самое, что так же хорошо, как в Москве.
Как вариант, кстати. Возможно, они знают,
Москву построят,
как это,
да,
должно
еще
работать. Да. Ну...
В комментариях под статьей у нас написаны разные мнения по этому поводу. Давайте звонок пока примем очередной, а я пока комментарии пролистаю. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я слушаю вашу передачу, не могу понять. одна рука нашего правительства развивает автопром, говорит о том, что мы должны развивать, а другая рука руководителей пытается затормозить движение автотранспорта по городу. Вот как эти две разноправленные вектора их сочетать?
Ну, общественный транспорт – это же тоже автопром.
Нет, не совсем автопром, наверное. Что тут можно сказать? Ну, машину-то никто не отменяет для загородных поездок там и так далее.
Ну да, пусть стоит.
Пусть будет. А машина как транспортное средство для передвижения по городу, вот в современном мире, в больших городах, мегаполисах...
Это необходимость.
По городу? Не думаю.
Нет, не по городу. Я имею в виду
загород, возможно. Я имею в виду, что по городу такой необходимости нет. Ну, чаще всего.
997-7-997, код города 861. Комментаторы вот предлагают, например, что единственная панацея против пробок в Краснодаре, это снос всего ветхого центра Краснодара.
Да,
то есть трущобы в центре города.
Давайте снесем, жить в машинах,
давайте все снесем и заасфальтируем весь город и будем ездить. Чистяковку уберем, бульвар на Красную уберем. Классно ж будет, больше полос. Ни один город мира не угнался за количеством автомобилей.
Юрий, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день. Слушаю вашу передачу. Весьма интересно, наболевшее.
Так, какое у вас мнение по этому поводу? Расскажите нам, поделитесь.
Ну, каждый день ездишь в машине, мнение понятное, я думаю, у всех.
Ну, то есть вы также недовольны бы, да?
Ну, а кто же доволен такой ситуацией?
А вы готовы? А с общественным... Да, готовы пересесть? Решить?
На общественный транспорт готовы пересесть?
Ну, вот я хотел к этой теме как раз вернуться. Чтобы к общественному транспорту вернуться, нужно хотя бы с элементарного начать для того, чтобы сделать... скажем, билеты, которые действовали бы по времени.
Абсолютно с вами
согласен.
С момента
поставки до момента окончания. Для этого не нужно больших капиталовложений. Для этого всего лишь нужна политическая воля, как вы говорите.
Все так, да.
Вот пусть наши политики и решат этот элементарный, казалось бы, вопрос.
Хорошее предложение.
Спасибо, да, за ваше предложение. Третий год с ним ходим в КТТУ, на всех пресс-конференциях спрашиваем постоянно представители администрации. Говорят, что они понимают необходимость этого нововведения, но вот все время что-то мешает.
А что это значит по времени? Я
вот это значит, что ты покупаешь, например, на 2 часа.
Тебе
и едешь
делать...
2 часов, когда угодно, как угодно.
То есть
угодно.
Это как в московском метрополитене?
Ну да, билет на 90
понятно.
Минут. И ты пересаживаешься на все виды транспорта. Это, это абсолютно такое, да, правильно и логично. Потому что, учитывая, что нам говорили тут, что в ближайшее время, возможно, готовится повышение стоимости проезда, вот говорили, что в апреле, да, ну вот что-то перенеслось.
Да, еще постоянно говорят о том, что они хотят уходить от наличного расчета,
да,
то есть на безналичный,
ну,
переходить.
Как повременная карта, конечно, нас спасет.
997-7-997, код города 861, очередной звонок в студию. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Вы мне говорите, да?
Да-да.
Алло.
Да-да, мы слушаем вас.
Здравствуйте, да. Я хотел бы спросить у вас. Вот в Краснодаре очень много приезжих. Заезжает на машинах, большой поток, утром, вечером, мосты, дороги, въезд, все пробки. Ничего не думает наше городское правительство, краснодарское, да, что-нибудь сделать, чтобы люди, когда заезжали в Краснодар, оставляли свои машины в пригороде и пересаживались в общественный транспорт.
Слушайте, у нас сегодня есть одна идея за здравый, просто одна за другой идут от наших слушателей.
Это прекрасная мысль.
Ну, то есть вы делите,
тоже, да.
Нет, вы делите так вот на горожан, да, которым будет разрешено ездить на
транспорт. Нет, речь идет о том, что удобнее подъехать к городу, оставить машину.
Я вот Аскера хотела бы
сказать. Мы с Аскера уже положили трубку.
Распрощались,
да? Предложение
услышали. 100% речь идет о том, чтобы подъехать из пригорода, потому что многие люди, да, приезжают там из Северского района, Динского, Усть-Лабинского в Краснодар. И это удобно на подъезде Краснодара оставить машину, сесть на общественный транспорт, передвигаться спокойно, быстро и легко по городу, вернуться, сесть в машину
и уехать
обратно.
Еще удобнее всем оставить свои машины дома и пересесть на общественный транспорт.
Но пешком, с пригородами, да? Это сообщение сложнее налажено.
Кстати,
тут наземка нас
спасет. Вот интересная мысль. Вот есть сейчас, на данный момент, куча расчетов по инфраструктуре, по дорогам, что нам, например, для того, чтобы нагнать нынешний уровень, там, допустим, по тем же школам, нужно построить для детей, чтобы у от двух смен хотя бы или переполнить, нужно построить там, условно говоря, там 30 школ, например, да, ну, к сегодняшнему дню они должны быть.
Да.
То есть экспонента, да, в перспективе в годах не учитывается. А сколько, насколько больше будет население, сколько больше будет машин через 15 лет? Может быть, нам надо реально быть трехуровневой развязкой.
Да, да, там учитывается рост автомобилизации, рост количества людей, и там упор как раз в этой стратегии на то, что при том, что население значительно увеличивается к 2034 году, но количество владельцев управляющих автомобилем не должно прирасти там больше там, процента, по-моему. А, потому что люди, людей будут стимулировать пользоваться
общественным транспортом. Ну, с нынешними ценами на бензин, с новостями о скачущих ценах на бензин, чувствую, скоро это реально будет роскошью. Здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я бы хотел сказать по поводу, как это на Северной было. Насколько я помню, было объявление и в медиа, и в прессе по поводу Северной выделенной полосы. Но, да, она появилась очень быстро. Но то, что транспорт по ней летал в то время, это полная ерунда. Транспорт стоял.
Это вы общественный имеете в виду или частный транспорт?
Стоял. Общественный транспорт стоял, не говоря про частный. На эту полосу вылазили таксисты, вылазили частники.
Ну вот в том-то и дело, что культура вождения у нас, конечно, страдает.
Смотрите, у нас...
Культура вождения. Наверное, надо начать с этого, а не с выделенных
полос. У нас примерно с того же времени, что и полоса на Северной, работает выделенная полоса на Октябрьской. Вот прям вот недалеко. И она до сих пор существует, и культура появилась. Да,
точно так же туда вылазят очень многие. На хороших машинах.
Это понятное дело, что когда штраф 5000 рублей, а твой доход тебе позволяет с ними легко расстаться.
И дифференцировать это как-то штраф от машин сделать, это полная глупость. Надо действительно продумать не москвичам, как они перечерчивали полосы, а внутренним властям посмотреть. Камеры ведь на
На Октябрьской троллейбусы и автобусы абсолютно точно едут быстрее. Но вы не согласитесь с этим, что...
На Октябрьской соглашусь.
Вот видите, она еще уже, чем Северная, получается.
А частный транспорт стоит очень сильно. Так же и на Северной автобусы ползли, не летали.
Ну, вот ехали. Я просто недавно ехал, вообще
не двигался. Это хороший пример, действительно, Октябрьская, Артем. Мне кажется, надо его учитывать властям
обязательно. 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. А, история вообще с выделенными полосами — это бой постоянный. Вот, реально, потому что имеется количество людей, которые здесь в маршрутках, там, троллейбусах, автобусах, коих много, да, в одном троллейбусе или автобусе там 40 человек едет. И имеются водители, которые ездят по одному, по двое в одной машине, их такая вот колбаса из этой пробки получается километровая, но почему-то вот так исторически сложилось, что их мнение то ли громче, то ли как-то вот...
Звучнее.
Они активнее. Просто пассажиры автобусов...
Автомобилисты отстаивают свой комфорт.
Пассажиры автобусов, они едут и едут. Как бы. Они не участвуют в этих пересудах.
Ну, хотелось бы на самом деле тоже услышать их мнение, потому что на самом деле только 15-20% жителей Краснодара пользуются частным транспортом. Остальные ездят на общественном.
Темы дня.
Продолжаем обсуждать город Краснодар и его пробки, и как от них избавиться. В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко и Женя Острая. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. Мы хотим еще связаться с представителем Краснодарского регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов Владимиром Коробчуком и спросить его мнение по поводу жизнеспособности вообще этого...
Стратегии.
Этой стратегии, да, этого проекта. Но пока мы до него дозваниваемся, давайте еще обсудим. Вот 15 лет и 165 миллиардов. Это вот 3 пятилетки, считайте, по 50, по сколько там даже получается? По 55 миллиардов.
Пока озвучены, да, дело в том, что пока озвучены только предложения. А есть ли деньги, будут ли они? Пока нет ответа на эти вопросы. Да, есть какие-то частично, что-то из этого проекта уже делается, например, Старокубанское кольцо сейчас, да, нам обещают к концу лета переделать. Но в глобальном плане там еще по многим пунктам есть вопросы. И будут ли они выполнены, тоже вопрос. Поэтому будем ждать реакции администрации.
Ну, конечно, в глобальном, если, например, идет речь о дублере Яблоновского моста, то там уже заявляли о том, что без федеральных средств не обойтись.
А там почти весь этот проект не реализуем без федерального участия.
Владимир Владимирович, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, как вот вы считаете, жизнеспособна ли эта стратегия? Получится ли ее реализовать в Краснодаре так, чтобы вот она возымела те результаты, на которые все как бы рассчитывают ее авторы?
Ну, первое, что это радует, что наконец-то комплексно занялись этой проблемой, а не реагирование на какие-то отдельные моменты или происшествия. Второе, Краснодар очень сложный город, он узкие улочки, исторически сложилось так. Очень много населения, очень много транспорта. Проблема еще в чем. У нас очень много ведомств находится в центре города. Так сложилось. Ведомства есть как краевого, районного масштаба, окружные, так и федерального уровня, в которых работает очень много людей и очень много заезжает из города для обращения в эти ведомства. Здесь бы я бы посмотрел проблему, ну, вывода ряда ведомств за пределы вот этой исторической части, исторического центра города. Может быть, и это бы было меньше расходов для городского бюджета и краевого бюджета.
Но сейчас же ведь идет все к тому, чтобы город уже развивался кластерами. То есть люди жили, условно говоря, бы на гидрострое и жили и работали там, и в принципе в центр бы выбирались только как раз в месяц там на праздники какие-то. В центр как на праздник.
Ну, давайте исходить из того, вот давайте возьмем воскресенье, город Краснодар, он практически свободен. А выходные дни, то есть в рабочие дни, очень серьезно загружены такие магистральные улицы, как и Северная, это и Красная улица. Понимаете, ну, я говорю, пропускная способность улично-дорожной сети Краснодар, города Краснодара очень низкая на сегодняшний день. Первое, что необходимо делать, и об этом в стратегии тоже говорится, это строительство полноценной объездной дороги. Вылетные магистрали должны быть, работать, и они должны быть широкие, минимум 4-6 полос. Вот как из Ростовского шоссе. Но мы, Ростовское шоссе, выезжая за объездную, видим, что там 6 полос, а в город, который идут транспорт на западный обход, сразу сталкиваются 3 полосы, которые меняют там полосу для разгона. Очень сложно. Ну, дальний западный обход, видите, уже проектируют, он скорее всего, Росавтодор приступит к его строительству, он сделает. А вот что касается направления с запада на юг, его практически у нас объездного нет, поэтому весь транспорт из Темрюка, с Крыма, в сторону, которая движется юга и востока, он идет через город. Это очень большое количество транспорта.
Понятно. Большое спасибо вам за ваше мнение, очень интересно, информативно. Ну, вот так получается. Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861. Мы что имеем по итогу? Мы имеем пока что такой план на уровне прожекта.
Амбициозный план.
Да, то есть, честно говоря, очень хорошее предложение.
Подкрепленный научными исследованиями. То есть это не просто там пальцем в небо. То есть проведены расчеты, составлены математические модели по всем перекресткам. Кстати, по Северной школьной там тоже есть. На сайте КПРУ можно посмотреть. Там очень занятная развязка планируется. То есть в одном уровне там будет очень замысловатый выезд. Точнее, не будет, а его предлагают сделать. Ну, там на этом перекрестке наверняка что-то придется делать, потому что школьная у нас стоит постоянно.
Вопрос один, где деньги ЗИН?
Ну да. Вот на такие моменты типа светофоров, переустройство полос, переоборудование перекрестков, я думаю, деньги найдутся. А вот что касается глобальных магистралей, больше всего, да, вызывают южное направление вопросов. Что, поживем, увидим.
Звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Сергей, очень приятно. Какое у вас мнение по этому вопросу?
Да я как раз вопрос не услышал. Я по развязкам дорог в Краснодаре хотел сказать мнение, что у нас, в принципе, почему пробки на Северной и на Ставропольской? Потому что город делится на две половины. И чтобы переехать эту половину, надо переехать или по Северным мостам, или по Ставропольской. Больше никак нельзя никуда поехать.
Но вы имеете в виду вот город, который разделен железной дорогой, который надо как-то пересекать? Либо под ней, либо над ней.
Да, только железная дорога рекой, наверное.
И то есть, если сделать, как бы собирались эту ветку убрать, которая идет...
Да, но сейчас, видите, предлагают там делать наземное метро, и, видимо,
да, скоростную электричку там
никуда там и убирать ее не будут.
А машины-то как проезжать? Они все в бутылку собираются, и получается пробка именно на Северной. А то, что делают полосу выделенную, то на Северной, мне кажется, не пройдет, потому что на Октябрьской проходит, Октябрьская упирается в тупик. И у Октябрьской есть дублеры, а у Северной дублера нет, потому что все упираются в железную дорогу.
Ну вот сейчас Головатого, да, хотят использовать как дублер Северный, правда, у мостов дублера нету, я понимаю вас, да. У мостов дублера пока нету. Ну, слушайте, ну много городов есть больших в мире, у которых вокзалы железнодорожные находятся в центре городов. Ну, Москву не берем, там, конечно, все это под развязки убрано. Но там, не знаю, Прага, например. То есть много железнодорожных путей в черте города, ничего страшного. То есть как-то все это существует вместе, и можно заглянуть и изучить опыт.
А мне бы хотелось, например, чтобы позвонили сейчас нам водители автобусов. Вот что они думают?
Они рулят, и передают сдачу. да. 9-9-7-7-9-9-7 с кодом города 861. Кстати говоря, действительно интересно было послушать мнение маршрутчика или водителя автобуса, или троллейбуса, что они он думает по этому поводу. Так, потому что именно они основные пользователи выделенных полос.
И для них стараются власти.
Да.
В основном. Нет, для их пассажиров, я надеюсь, что это все для этого.
Но что нам можно сказать, что в итоге, что мы получим по протяжении, по истечении 15 лет? Ну, это да. Увеличение протяженности дорог на 130 километров и трамвайных линий почти на 50 километров, кое, кстати говоря, тоже собираются прокладывать на гидрострой, на музыкальный и так далее. Вот. По оценкам экспертов, это полностью город от пробок не избавит. То есть не будет такого, что вообще мы забудем о пробках.
Нет, это невозможно. Это сне. В современном мире невозможно.
Но я как понял, горожане будут проводить значительно меньше времени в этих заторах и гудеть друг другу. И появится альтернатива в виде быстрого, удобного общественного транспорта, на который мы все так давно уповаем.
Ну вот да, ты говоришь, появится и будет, но давай будем реалистами. Это пока только предложение. А о том, что появится, не появится, мы будем ждать ответа от наших властей.
Да, сейчас перейдем к другой теме.
Меняем тему.
Громкая тема, которая проходит сейчас как раз в Краснодаре на данный момент, и мы все являемся ее свидетелями, это суд над семью медиками, которые обвиняются в смерти 81-летней пациентки. Причем врачи разношерстные, разных специальностей, разных квалификаций. По версии обвинителей, загубили бабушку.
В общем, да, это, конечно, беспрецедентный случай, потому что, как мы писали вот в своей публикации, всю врачебную вертикаль посадили на скамью подсудимых, ну всю, там нет только главврача, есть заместитель главврача. В общем, это 7 специалистов, из них, сейчас я скажу, сколько хирургов, 4 хирурга, если я не ошибаюсь, 4 хирурга, медсестра, 2 травматолога, один из которых заведующий травматологическим отделением железнодорожной больницы в Краснодаре, и вот, собственно, заместитель главврача. Причем двое из этих хирургов – это кандидат медицинских наук и доктор медицинских наук.
Расскажи вкратце, как вообще история выглядела?
Во-первых, чья это бабушка? Ну, что-то это странно. Из одной 81-летней бабушки аж 7 медиков на скамью подсудимых. Она чья-то родственница?
На самом деле, вот мы тоже так подумали, потому что никогда не сталкивались, как бы, чтобы, ну, такой, действительно, вот мы хотели этого, да, вот всем обществом своим гражданским мы желали, чтобы за врачебные ошибки уже начали нести ответственность медики. Ну и дождались, судя по всему, потому что создали в Следственном комитете отдел по ятрогенным преступлениям. Этот отдел будет расследовать вот все случаи,
врачебные дела.
Да, конкретно выделенные специалисты. И, соответственно, у них наверняка есть какой-то план. Вот. И, собственно, попали вот наши медики краснодарские вот в число этих людей. Ну, надо сказать, не просто так они, конечно, попали на скамью подсудимых, потому что 81-летняя бабушка Анна Ивановна Снежко, она получила, запнулась где-то там на рынке, значит, сломала шейку бедра, это очень серьезный перелом, и многие знают, что в таком возрасте, с таким диагнозом...
Ну, на ноги сложно встать, да.
И мало кто вообще принимает, как бы, на лечение. Ну, тем не менее, вот железнодорожная больница приняла, но оказалось, что у нее еще достаточно много
сопутствующих
всяких разных диагнозов, включая там кишечную непроходимость, ну, не будем детализировать. В общем, 15 дней она пролежала в больнице, 15, значит, специалистов ее в общей сложности обследовало, там от терапевта до гинеколога.
Ну, да, поговорим об этом дальше.
Темы дня. Темы дня.
Продолжаем обсуждение тем дня. Итак, беспрецедентная история, где задействованы под гнетом уголовного дела 7 врачей, о которых обвиняют в смерти 81-летней пациентки, ввиду их, как я понимаю, непрофессионализма, который пытаются доказать.
Да.
Телефон нашего эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Жень, так в итоге, получается, эта пациентка, как ее все-таки взялись-то за нее, за ее лечение?
Как она оказалась в железнодорожной больнице? Она, ну, в общем, ее дочь обслуживалась в железнодорожной больнице регулярно, и она знала о том, что вот им, только в этой больнице таких пациенток, которые там, ну, там есть определенные условия, когда вот с переломом шейки бедра врачи могут принять на, ну, для того, чтобы восстановить пациентов, и за этот случай взялись только в железнодорожной больнице. Вот, в общем, но на платной основе, так как она не является профильным их пациентом, то есть она не железнодорожник. Вот, значит, за определенную плату, ну, то есть по тарифу, они взяли ее оперировать.
В истории болезни бабы Насти значится, что ей сделали более 32 платных исследований, в том числе терапевтических, гастроэнтерологических, кардиологических, травматологических. То есть без медицинского внимания бабушка не оставалась ни на минуту, получается. Ее исследовали все со всех сторон. Но как в итоге получилось, что она скончалась?
Вот, честно говоря, да, она, ну, вот умерла бабушка, понимаешь, через 15 дней умерла, и как у нас вот шутят, да, в анекдотах, диагноз в итоге поставили патологоанатому. То есть вот 15 специалистов, 32 платных исследования, но диагноз поставили патологоанатомы, значит, перфорация кишечника обнаружили у нее.
То есть кто-то из медиков повредил ей кишку?
Да.
По-простому.
Да. По версии следствия, это произошло в момент, когда вот клизму делали бабушки, там, ну, понятно, что у нее сложности были.
И получается, что большинство врачей, которые с ней так иначе контактировали, не заметили вот этой, в буквальном смысле, такой грубейшей, да, травмы.
Да, самое, что интересно, ее исследовали проктологи, по-моему, даже несколько человек. Несколько хирургов. Ну, в общем, все серьезно. И, кстати, проктолога нет на скамье подсудимых. Вот, ну, как минимум, это для меня странно.
И... Мы сейчас свяжемся с Владимиром Абдуевым, который кандидат медицинских наук, травматолог, но самое главное, один из тех 7 докторов, которые сейчас находятся на скамье подсудимых. Пока мы до него дозвонимся, Жень, извини, что тебя перебил, расскажи, пожалуйста, как...
Вообще... хочу ответить на вопрос Артема, простая ли эта бабушка. Да, простая бабушка, Анна Ивановна Снежко из... станицы Ленинградской.
Угу.
Вот. Самая... В местной больнице, естественно, ее не взяли, ей наложили шину, или как там это называется, сапожок. А, вот, и повезли за 200 километров, почти за 200 километров в Краснодар.
То есть пока, получается, пока эту бабушку, значит, со всех сторон диагностировали, проводили всякие разные процедуры, выявляли болезни, сопутствующие перелому шейки бедра, то есть которые одновременно были в ее организме, ей повредили, значит, кишечник. И в итоге никто не заметил этой травмы, и в результате этого она скончалась.
Да.
Правильно я понимаю?
Да.
То есть такая была хронология.
Да.
Патолог, она там вскрыл всю эту ошибку, получается, написал, что были сделаны то-то, 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 не сделано это, ответственность,
те-то, те-то, те-то. Спустя два года после того, как... ее дочь попала на прием к Бастрыкину, уголовному делу дали ход. До этого, это
не
все
давали.
Произошло в 2016 году, до этого вот дел не было.
Владимир Богданович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Расскажите, вот кем вы работали на тот момент в ЖД-больнице, куда обратилась с переломом шейки бедра вот 81-летняя пациентка?
Я работаю в железнодорожной больнице. С 2003 года я организовал отделение ортопедии и травматологии и был заведующим этим отделением.
Так, у вас, значит, получается, что вы взяли эту пациентку, несмотря на то, что с таким диагнозом в таком возрасте обычно в больницах вот уже не берутся лечить этих людей.
Значит, я несколько слов скажу вообще об этом вопросе. Перелом шейки бедра – это... смертельная травма для старого человека. Эти люди в течение 4 месяцев, по данной зарубежной литературы, дабы по большинству отечественной, умирают дома от различных осложнений.
Так.
Оперативное вмешательство этим людям связано с большим хирургическим и анестезиологическим риском. Поэтому ситуация выглядит так, что в России 30-40% этих больных доходит до операционного стола.
То есть две трети остаются умирать, грубо говоря.
Грубо говоря, умирают в течение 4-6 месяцев.
Но это печальная статистика.
Специальная статистика, она находит подтверждение в тех клинических рекомендациях, которые вот недавно издали ведущие ученые страны. Эта статистика приводится там. Я человек, который профессионально занимаюсь этими пациентами, занимаюсь успешно. Есть публикация в российской газете о том, что мы таких больных спасаем. Поэтому ничего удивительного нет, что эта дочь меня нашла. Я согласился эту пациентку взять и пообещал ей, если будет возможно, операция будет сделана, если не будет противопоказаний. И мы ее готовили к операции. В публикации «Комсомольской правды» многие задают вопрос, почему через 18 дней только вопрос об операции стал. Дело в том, что у пациентки в период обследования, вот эти как раз от 32 анализов идет речь, были обнаружены кровоточащие язвы желудка. В этих условиях проводить тяжелую хирургическую операцию невозможно. В связи с тем, значит, было назначено соответствующее лечение гастроэнтерологом. Более того, мы ее не выписали домой провести это лечение, не перевели в терапевтическое отделение. Учитывая, что ни дома, ни в терапии соответствующего ухода за таким тяжелым пациентом обеспечить невозможно. И вот после того, как это лечение гастроэнтерологической патологии было завершено, контрольная гастроскопия сделана, я назначил операцию. Это было 19 июля 2016 года.
Так.
20 утром на планерке, это обычная планерка отделенческая, ночная смена докладывает о прошедшем, так сказать, дежурстве. И в докладе медицинской сестры было сказано, что она не смогла сделать очистительную клизму. Ну, грубо говоря, вода не шла. Вызвала дежурного хирурга. Дежурный хирург, ну, извините за подробности, пальцем буквально удалил несколько каловых камней, и после этого клизма состоялась. Пациентка жаловалась на боли после вот этой процедуры. Пациентка вела себя неспокойно, ей были сделаны успокоительные препараты. И, естественно, после планерки я с лечащим врачом тут же зашел в палату посмотреть на нее. Знаете, у этих пожилых людей после вот такого стресса, подготовка к операции, это уже был месяц после травмы, после болезненной клизмы, после снотворного препарата было такое нарушенное, так сказать, психическое состояние.
Владимир Богданович, давайте, у нас довольно ограниченное время эфира, давайте... Вот те, кто хотят прочитать подробности этой истории, они все присутствуют в публикации «Комсомольской правды». Расскажите, пожалуйста, первое заседание уже прошло суда. Расскажите, пожалуйста, как, ну, ваши впечатления, может быть, кого-то из подсудимых уже, ну, как бы, реабилитировали?
Нет, фактически это были еще досудебные слушания. Судья обратилась с вопросом, есть ли ходатайство у обвиняемых, и было подано несколько, 5 или 6 ходатайств от адвокатов подсудимых.
И какие шансы адвокаты дают на то, чтобы защитить вот врачей от уголовного дела производства?
Никаких шансов никто не дает. Дело дошло до суда, и уже судебное заседание просматривается.
А что вам грозит в случае того, если вас признают виновными?
Дело в том, что могло грозить какая-то халатность по статье 109. Но в течение 2 лет дело не дошло до суда. Это уже работа следователей, почему этого не было сделано. И председателем Следственного комитета было переквалифицировано на 238 статью.
Что это за статья?
Это мне даже трудно представить, как медикам можно ее привязать. Она ненадлежащее оказание
услуг.
Да, услуг.
Понятно. И получается, что вас тогда могут и лицензии врачебно лишить, да, всех?
Ну, я не знаю, что где там вплоть до судебного...
Владимир Богданович, судя по вот, заключению экспертов, врачебная ошибка все-таки была? Вот ваше мнение, если можно его как бы сейчас вам озвучивать, если это не следственная тайна.
я вам скажу, как раз безусловно, врачебная ошибка была в том, что мы не смогли вовремя поставить диагноз. Какой был бы прогноз, если бы этот диагноз повреждения поставлен? Трудно сказать, что больная бы выдержала это. Но именно вот на качество экспертизы большинство поданных ходатайств. Понимаете, потому что она, в принципе, не выдерживает никакой критики. Я просто здесь не хочу распространяться. Это будет в процессе судебного.
Владимир Владимирович, большое спасибо вам за ваш рассказ, очень интересная ситуация, действительно неоднозначная.
Будем следить за этой историей.
Да. Дело в том, что это дело может стать прецедентом для массового, грубо говоря, наказания врачей. И получится так, что скоро проблемные пациенты, в принципе, не будут без какой-либо помощи.
Ну, то есть их вот этих 80-летних бабушек не будут брать нигде.
Да много кого. То есть, например, сложных после аварии людей, переломанных, у которых мало шансов на выздоровление, они будут обречены, то есть будут лечить просто насморк, чуть повышенную температуру, клизма, зеленка будут вот верными спутниками. Если что-то сложнее, какая-то болезнь сложнее этого, она будет вообще неизлечима.
Просто... Ну, конечно, это не конец еще этой истории, поэтому мы будем следить за ней.
Темы дня.